Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 25 июня, вторник, сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 170 атаках российской армии за прошедшие сутки. Это на 40-50 атак больше, чем он фиксировал в предыдущие несколько суток. По данным ведомства, агрессор ведет штурмы аж на 9 направлениях, самыми горячими из которых остаются Торецкая, Покровская, Краматорская. Проект же Deep State сообщил сегодня ночью, что Россия продвинулась в Красногоровке. Ее плацдарм в центре города спутника оккупированного Донецка расширился. За день до этого проект сообщал о продвижении агрессора на Покровском и Старомайорском направлениях. Американский же институт изучения войны на днях допускал, что активизация России на фронте, подготовка или уже даже старт летнего наступления агрессора. В этом сыграла роль и кампания российской армии на севере Харьковской области, где бои утихли. Кремль надеялся оттянуть украинские силы туда, с Донбасса. Сегодня в студии поговорим о том, настал ли пик штурмов Донецка и Покровска, ли он еще впереди. Каких успехов Россия может достичь в результате летней кампании? Насколько реален план Трампа, вероятного президента следующего Соединенных Штатов Америки, остановить войну? Об этом плане написали сегодня американские СМИ, и мы сегодня его подробно обсудим. С нами сегодня будут военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и юрист-международник, преподаватель Национального университета Киево-Могилянская академия и бывший замминистра юстиции Украины Сергей Петухов. Обсудим ордер на арест, который Международный криминальный суд выдал на имя бывшего министра обороны Шойгу и нынешнего еще действующего начальника Генштаба России. Российской Федерации Герасимова. Друзья, напоминаю, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши вайбер и телеграм, их номер плюс 380-95-151-95-05. Подписывайтесь на нас в Ютьюбе и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. На северском участке армия РФ атаковала у Белогоровки и Выемки. Ситуация возле Верхнекаменского генштаб ВСУ называют напряженной. Как сообщает ведомство, силы обороны отбили штурмы у Андреевки. Бои продолжаются у Часовьяра и Ивановского. Агрессор также пытается приблизиться к Торецку, отмечает генштаб. Западный край Донецка. На так называемом Очеретинском выступе российские войска пытались прорваться у Евгеновки, Новоалександровки и Воздвиженки. Всего за сутки здесь было 13 боестолкновений. На Марьинском участке ВСУ отбили штурмы у Георгиевки и Константиновки. По данным Deep State, агрессор продвинулся в Красногоровке. Лиман Кременная Купинск. На лиманском участке силы обороны отбили штурмы у Копанок и Макеевки. По направлению к Купинску армия РФ проводила штурмы возле Степовой Новоселки, Песчаного и Стельмаховки. На юге Донецкой области агрессор атаковал возле Урожайного, но безуспешно.
Ну а теперь посмотрим, как вживую силы обороны отбивают штурмы. Сейчас на кадрах вы видите атаку российскую под селом Победа. Это к югу от Марьинки. Марьинка, в свою очередь, напомню, находится к западу от Донецка. Здесь армия России собрала механизированный кулак для удара по позициям украинских военных. Однако бойцы 33-й бригады вооруженной силы Украины этот кулак разбили. В то же время проект Deep State добавляет, что российские войска продолжают прощупывать позиции сил обороны на Марьинском участке от Георгиевки до Просковьевки. Попытки найти слабое место в обороне вооруженных сил Украины. Ну а тем временем президент Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Юрия Содоля. Его место займет генерал Андрей Гнатов. Ранее Гнатов возглавлял оборону Николаева. Также он был одним из командующих, ответственных за освобождение Херсона. Ну и за оборону Бахмута тоже он был причастен к этой оборонной операции. О причинах этого кадрового решения Зеленский не рассказал. Но накануне руководитель штаба бригады Азов Нацгвардии Богдан Кратевич написал письмо в Госбюро расследований с просьбой рассмотреть действия некого неназванного генерала. По данным источников Радио Свобода, речь как раз шла о генерале Содоле. Военные обвиняют его в потере территории и тысяч жизней солдат. Напомню, что после увольнения Юрий Содоль все еще возглавляет восточную группировку войск, оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица». Подробнее об этой перестановке мы поговорим с нашим сегодняшним военным экспертом Алексеем Гетьманом. Он к нам присоединится буквально через несколько минут. Количество жертв в результате обстрела Покровска Донецкой области российскими войсками возросло. 5 человек погибли и 41 человек ранен. Напомню, вчера, 24 июня, силы Российской Федерации ударили по городу 2 ракетами «Искандер-М». Прокуратура Донецкой области заявила, что удар пришелся по частному сектору и объекту гражданской инфраструктуры. Наш корреспондент Сергей Горбатенко побывал на месте события.
Близько 12-ї години російські війська вдарили по Покровську 2 ракетами класу «Іскандер-М». Наразі відомо про 4 загиблих цивільних жителів і ще 34 людини отримали поранення. Декілька будинків ущент зруйновані, решта пошкоджені.
Ударило током, звуку ніякого, а ось будинку нема. Благо, всі пережили це. Сусіди не знають, ніби всі живі.
Ось тільки подивіться, яка величезна вирва утворилася від влучання російської ракети «Іскандер».
Даха нема, вікон нема, паркана нема, міжкомнатних дверей теж нема. Все нема, все розкидало, все там.
А так виглядають будинки біля вирви, поруйновані і побиті.
Після подвійного удару надійшло 40 людей. Різного ступеню важкості, від дуже важких до легких. Це множинні осколкові поранення, є черепно-мозкові травми, проблеми з кінцівками, проникаючи в черевну порожнину, в грудну порожнину. Ну, доволі різні травми були серед постраждалих і діти. Ну, всім надана необхідна допомога. Хтось скерований до Дніпра, хтось залишився у нас, інші пішли додому після отримання допомоги.
Я якраз видел, що був прильот по сусідній вулиці, і я тільки ребятам говорю, видимо, промазали, говорю, не попали, і сразу второй прильот. Не успів понять нічого, виліз з машини, рука висить, осколки в груді, руку насквозь пробила осколком.
Ну, перший взрив був, як це так, неожиданно. А вторий, я була на вулиці з сусідом мальчика, воно бахнуло. І все. Ногу порвала, парню там руку порвала. Откуда воно летіло, нічого я цього не бачила. Було дуже страшно.
Украинские военные 22-й бригады ВСУ затрофили российский танк «Черепаха» возле города Часов-Яр. Это старый образец боевой машины, который обшили металлическим каркасом для лучшей защиты. Как за ним охотились украинские бойцы, расскажет в сюжете мой коллега Борис Сачалко с проекта «Настоящее время».
Це у нас танк Т-62М «Черепаха». Так его вроде бы прозвали.
Это российская черепаха, легенда украинских телеграм-каналов.
И шел стрим, на стриме за ним все охотились. Ну так вышло, что он попал к нам. Скидывали кожаном на него снаряды. Один был пристрелочный, второй попал, и танк остановился.
Этот танк подбили солдаты 22-й бригады ВСУ под Часовым Яром. Когда машина была обездвижена, экипаж взяли в плен.
Відсутні снаряды.
А як можна бути на нулі незаряженим?
Ну, в чому логіка?
Тут вже какой-то замысел, почему пустым пустили на ноль. Угу. Либо что-то еще будет.
А может, это троянский конь?
Нет.
Почему без снаряда? В этом есть объяснение. Танк «Черепаха» и не приспособлен для маневренного боя. Башня не поворачивается, каркас мешает. Это не броня, обычный металл.
Все с підручних средств зроблено.
А вы впізнаєте металл? С чего это металл? С гаража якогось?
Да, гараж, тройка. четверка частями.
Тем не менее, металлической обшивки вполне достаточно, чтобы противостоять дронам.
Защита от FPV.
От FPV? Да. Так, это же металл, он пробивает FPV.
Ну так дальше не сдетонирует, все останется. Дальше полетят только осколки, не цельное ядро.
Схожі танки на передовій ви бачили вже чи ні?
Схожі танки бачили.
Бачили.
Їздять, да? Багато їздять. Танк-сарай называется.
Он может выглядеть смешно, но нынешняя война в Украине показала, что в танке важна не только куча электроники или какая-нибудь спутниковая система наведения, а и важна хорошая броня, так как нынешняя передовая просто усеяна дронами и FPV.
Экспериментировать с защитой для тяжелой техники российская армия начала с первых дней полномасштабного вторжения. Тогда все смеялись над так называемыми мангалами, защитой башни танка. Вскоре такие конструкции стали делать и в ВСУ.
Очевидно, що російська армія намагається не просто експериментувати, але для себе на доктринальному рівні визначити місце. Нема можливості використовувати танкові з'єднання, знаєте, такою одночасною великою кількістю машин, як звикли росіяни в рамках радянської або ж своєї там доктрини ведення бойових дій.
Танки, повністю обшиті каркасом, на передовій появились не так уж давно, но встречаються все чаще. Їх навіть показували російські воєнкори, признавая, що сейчас нету штатної ефективної защиты от українських дронов. Такі танки часто используються не по прямому назначенню. Наприклад, під Красногоровкой Донецької області така машина, несмотря на встречний огонь, успішно забросила російську штурмову групу на українські позиції і лише при відході була підбита. Експерти об'ясняють, именно поэтому такие танки могут не снаряжать боекомплектом.
Таран. За задумкою росіян, це таран. Один такий танк, який виготовляється там на танкову роту, і цей танк має бути лідером. Ну, тобто має йти вперед, щоб там прорвати, мовно кажучи, мінні поля. Це ж танк Черепаха має на себе брати таку мовну лідерську роль, щоб глушити дрони. Наші тому на тих же танках зазвичай липить дуже багато портативних засобів радіоелектронної боротьби.
Возможно, і этот танк Черепаха предназначался для штурма. Они возле Часова Яра сейчас идут постоянно. Теперь конструкцию танка и, что намного важнее, РЭБ российской армии, который был установлен на Черепахе, изучают украинские военные.
Ну а сейчас переместимся на Харьковское направление. Здесь работают разведчики 45-й отдельной артиллерийской бригады. Их постоянная проблема — российские РЭБы. Как в этих условиях летает украинский беспилотный летательный аппарат «Фурия»? Узнавал мой коллега Егор Логинов.
Украинские аэроразведчики готовят к полету разведывательный БПЛА «Фурия».
Крен вправо. Крен влево. Вверх. Вниз.
По дальности действия он примерно соответствует российским аналогам. Однако, не имея режима радиомолчания, попасть в тыл незамеченным не сможет. Придется преодолевать РЭБ.
На разных літаках летали. И сейчас РЭБ очень сильный. Порівняно, как мы начинали летать, это небо и земля. Но все равно вдається ним керувати. За рахунок, що він має кілька каналів управління, щось глушить, щось не глушить, щось погано видно, щось краще видно, і в цілому вдається місії виконувати навіть при дуже сильному подавленні. Якщо немає відеокартинки, то ми маємо мінятися, як ви кажете, по коридору, щоб зловити хоч якесь картинку. Якщо є основне для безпілотників, це є відеокартинки. Якщо я бачу, де я є, то я відповідно розумію, що мені робити. Передати команду я зможу літаку. Тут канали, є кілька каналів зв'язку, якимось проб'ється команда літаку. Якщо я бачу, де я є, я знаю, що робити, далі вже проблем немає. Гірше, коли я не бачу, де я є, тоді управляти ним важко. Але теж вдавалося побортати борти і без відеокартинки. Так, чисто по напрямку до себе, а вже він при зближенні відновлюється відеокартинка і вже тоді доводимо його вже до точних місця.
Ну, у нас взагалі задача це є коригувальні. Тобто, по суті, його задача така: десь дорозвідати. В принципі, воно як працює? Є розвідники, більш-менші літачки, фотольоти на наборі. Вони збирають основну інформацію. В подальшому, вже якщо там ціль цікава, або ціль ми можемо вразити, дістати, тобто підносяться коригувальники. Вони є різних типів у нас. Називається там «Фурія». Працює він, його робочі характеристики 800-1200 метрів. Ну, як правило, ми так досі літаємо. Угу. От камера, 10-кратний оптичний зум, плюс є ще цифровий зум. Досить, в принципі, непогано можна розібрати, підтвердити ціль. І тоді відбувається так, що ми працюємо до цієї цілі, ми даємо зображення, відповідно відпрацьовується по даній цілі, яка цікавить нас або які потрібно відпрацювати.
Кроме дронов, в комплекс «Фурія» входят антенны, наземная станция управления и обработки информации с двумя мониторами. С помощью одного из них оператор следит за геоданными с привязкой к координатам и GPS «Фурии». Другой монитор позволяет видеть глазами дрона через оптическую камеру.
Звідси здійснюється управління злітом, посадкою, всім польотом і збором інформації, обробкою зібраної інформації. Сюди надходить відеосигнал з літака на цей монітор безпосередньо, який ми вже звідси його захоплюємо, передаємо по своїх каналах на... Ну, як даємо стрім, щоб бачили це і артилеристи, і пункт управління вогнем. Щоб всі задіяні особи бачили картинку, це полегшує взаємодію. І так само сюди надходять всі телеметрійні дані стосовно літака, польоту, швидкості, висоти і відповідно від цього управління літаком.
З нами Олексій Гетьман, воєнний аналітик. Олексій, здравствуйте, радий вас бачити.
Добрый день.
Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 170 атаках российской армии за прошедшие сутки. Ну, если посмотреть на цифры, это на 40-50 атак больше, чем генштаб фиксировал в предыдущие сутки. По данным ведомства, агрессор ведет штурмы аж на 9 направлениях, самым горячим из которых остаются Торецкая, Покровская, Краматорская. Алексей, 170 – это уже как пик. Я так понимаю, мы не наблюдали на всем российско-украинском фронте гораздо больше, да, чем это.
Ну, мы подходим к пику. То, что нам говорило наше военно-политическое руководство еще даже в конце прошлого года, в начале этого, что будет серьезная весенне-летняя операция россиян, и что где-то вот июль, начиная с мая месяца, это будет усиливаться, будут их наступательные действия, потому что они сосредоточили большое количество живой силы техники, и это как раз вот и есть то, что было нам известно, про что нас предупреждали, и то, что мы сейчас и наблюдаем.
Как долго это продлится, вот этот этап? Я так понимаю, такой пик, да, плато, потом спад?
Ну, плато вряд ли, пик, скорее всего, все-таки плато хуже с этой фразой в данной ситуации. Я думаю, что это, аналитики из Института исследований войны, наши партнеры с разных разведок, американская, британская, что это может продлиться до августа месяца. Дальше силы у россиян делать такие интенсивные штурмовые действия закончатся.
Алексей, если посмотреть на карту боевых действий, понятны ли уже сейчас конкретные цели российской армии, и в каком порядке они их собираются захватывать? Если пик, да, то, наверное, же собрали уже кулак и бьют в определенное место.
В одном месте точно этого делать нельзя, потому что даже когда мы готовили наши контрнаступательные действия год назад, нас предупреждали, напоминали о том, что наступать в одном месте – это нецелесообразно, тогда можно там сосредоточиться врагу в обороне. Наступательные действия должны быть минимум в двух местах, лучше в трех, четырех и больше. В принципе, россияне по таким боевым уставам и действуют. Несколько направлений. Главное из них – это, мы называем Торецкое направление, мы называем Покровское направление, Часовоярское направление. По большому счету, это одно направление на Константиновку. Они хотят выйти на наш железнодорожный узел, чтобы захватить, по крайней мере, часть железной дороги. Железная дорога во время войны активно используется. Это ракетная дорога, это логистические маршруты. И россияне сами используют такие на железной дороге. И все мы понимаем, что по железной дороге можно перевезти быстрее и больше чего-то, чем, например, автомобильным транспортом. Это одно из направлений будет и есть уже наиболее горячим. То, что они концентрируются на нашем северной границе, это можно назвать Северным фронтом, это Сумское и Харьковское направление. Туда они добавили на Харьковское направление минимум еще 10 тысяч военнослужащих, провели тактическую ротацию, поновили свои войска, которые там потеряли определенный кип, чтобы было хотя бы на 90-95% укомплектованы подразделения согласно штатному раскладу. Я не очень...
Расписание, да, штатному расписанию.
Штатное расписание, да. И туда они еще планируют, уже подтянули как минимум 450 единиц тяжелой техники, это в основном танки. это по количеству оценивается как танковая армия. У них есть вторая танковая армия, там 500 танков есть. Они считают, что это очень мощная такая группировка, и она может там активно использоваться в наступательных действиях. Ну, поэтому будут или не будут на Харьковщине, боевые действия обязательно будут. Они не, ну, не перестали хотеть подойти вплотную к Харькову. Те силы и средства, которые там 18-я бригада, дивизия 128-я бригада, африканский корпус, 30-40 до 50 тысяч военнослужащих россиян даже с танковой армией не способны окружить или захватить город Харьков. Но подойти вплотную на 5-10 километров для прицельных выстрелов с ствольной артиллерии, но у них такое желание не есть. Надеемся, что им это не удастся, но там тоже будут, если не прямо сейчас, то в очень близкой перспективе будут боевые действия. Какие еще направления? Ну, есть подозрение, что может быть усилены атаки на запорожское направление. Ну, как минимум, токмакское направление Работино. Они пытаются россияне пытаются выровнять линию фронта, чтобы отодвинуть нас как можно дальше от Токмака. Это их железнодорожный центр. Ну, там дорога железная, мы помним, Волноваха, Токмак, Мелитополь, Джанкой. Это то, по которой они подвозят все, что необходимо в Крым. И группировки на левом берегу Днепра, на Херсонщине. Днепр, эта группировка российская называется. То есть вот там они тоже борются за безопасность своей железной дороги, своих логистических маршрутов. Не говоря про то, что они там построят новую дорогу вдоль Азовского побережья. Ну, вот такие. Это не значит, что на других участках фронта не будет боевых действий. Просто интенсивность наибольшая интенсивность будет на этих направлениях. Что такое наибольшая интенсивность? Это не значит, что там будет в 5 или в 6 раз больше атак, больше людей. Где-то максимально интенсивно, ну, например, Треское направление и любое другое направление, это можно посчитать где-то как 70-80% от максимума. Ну вот если на, проще говоря, если на так максимум направление там взять за 100%, то на других участках фронта она не меньше, чем 60-70-80%. То есть в других местах тоже идут тяжелые бои, тоже массовые обстрелы, артиллерия, ну, КАБы, все, ну, все что, то, что мы прекрасно знаем. Поэтому вот когда мы говорили о тяжелой ситуации, которая может возникнуть на линии фронта, мы говорили именно вот об этом моменте, который прямо сейчас мы наблюдаем. Увеличение штурмовых действий, подтягивание и привлечение дополнительных резервов, которых у них, ну, как минимум 120 тысяч не подготовили за зиму, весну. Эти уже люди задействованы, и у них планы до конца лета притянуть еще 1200. То есть они хотят довести только на нуле численность своей армии почти до миллиона.
То есть во время вот этого наступления там как раз дальше будут готовиться, перебрасываться резервы, и за счет этого и расти будет давление на фронтах?
Да, естественно, у них еще, что они научились хорошо делать, может, исторически, они и в прошлом веке, и в позапрошлом веке активно использовали железную дорогу для перемещения большого количества войск быстро. Вот вдоль линии фронта они достаточно быстро перемещают свои войска, поэтому сказать точно, где они будут усиливать свои наступательные действия, мы не можем. Не потому, что разведка плохо работает, или мы что-то не понимаем, но они могут просто очень быстро переместить там, ну, например, с Купинско-Лиманского направления на Угледарское направление буквально за несколько дней, и тогда усиление будет именно на этом направлении. Ну, как например. Поэтому надо держать войска по всей линии фронта и тоже активно их перемещать в те направления, где они накопили и где они, войска, где они усиливают штурмовые действия. Ну, тут опять поднимается автоматический вопрос, хватит ли нам силы и средств для того, чтобы на такой же длинной линии фронта, растянутой линии фронта, везде одинаково удерживать наступление россиян. Ну, уверен, что удастся, но для этого нам, опять же, нужны дополнительные люди, резервы, мобилизация, ну и, естественно, оружие и боеприпасы.
И это еще Сумской участок фронта не стал фронтом, да, хотя вполне может быть. Алексей, вы интересную вещь сказали, да, что все по учебнику. А получается, действительно, сейчас российская армия, в отличие там, от весны 22-го года, последующих определенных этапов, воюет профессионально.
Чтобы на этом пару минут, минуту буквально. Много кто думает, что какая-то новая тактика, вот, что мастерство командиров – это что-то придумать. Ну, если бы так было, то такая армия, которая что-то там придумывает, она бы очень быстро проиграла бы и войну, и сражение, и все, все то, что только возможно. Для этого и учатся много лет командиры, для того, чтобы знать, какие есть тактики в обороне, тактики в наступлении, тактики в перемещении. И мастерство командира использовать максимально эффективно, использовать сам, именно, и выбирать именно ту тактику, которая в данный момент, в данной местности наиболее рациональна. Вот это мастерство, а не сидеть какие-то фантазии. Там, много просто людей, которые далеки от военной службы, им кажется, что вот сейчас вот так сделаем. Если бы так делали военные, то мы бы не могли бы продержаться так долго против превосходящих сил противника. И вот те уставы, боевые уставы, те учебники, по которым учатся, они написаны, ну, скажем так, они написаны кровью, как говорится. И там не какие-то люди сидели, фантазировали. Это все, учитывая опыт боевых действий сегодняшних, вчерашних. И армии, наша армия, сейчас и российская армия, армии НАТО, они не воюют по фантазиям, они воюют по протоколу, они воюют по предписанным правилам. И если они четко их выполняют, эти правила, используют, ну, например, мы говорим про оборону. Оборона есть, ну, как минимум, несколько видов. Есть маневренная, мобильная, позиционная оборона. Мы понимаем только, ну, многие из нас понимают только позиционную оборону. Мы говорили, траншеи, там держим оборону. Есть еще мобильная оборона. То есть это когда враг превосходит, мы не держим линию фронта, мы отходим, ну, там это можно почитать, кому интересно. Мобильная оборона, маневренная оборона, то, что мы называем одним словом маневренная оборона, активная, точнее оборона, то есть только этих видов есть, ну, как минимум 3-4. Не говоря уже про тактику наступательную, где малая группа, большая группа, это не, все говорят, вот новая тактика. Да нету там никакой новой тактики. Это все, все хорошо известно, все хорошо прописано. Вопрос о том, используется ли это теми командирами, которые принимают решения, или не используется. Вот мы говорим мрежоцентрично, я не совсем...
Сетицентрично. Война.
Да, вот это не ноу-хау, это прописано в боевых уставах, это прописано в учебниках. Это означает, что небольшие группы ведут боевые действия, каждый командир группы имеет право тактически принимать самостоятельные решения и ориентируясь на то, что находится слева, справа, впереди, сзади, то есть имеет картину на своем планшете, в телефоне, как хотите, что происходит вокруг. И таким образом, ну, вот, строятся эффективные наступательные действия, когда можно меньшими силами наступать превосходящие силы врага, даже когда, хотя там по правилам, ну, эти правила, правда, немножко устаревшие, что там должно быть превосходство в 3-5 раз наступающих, чем обороняющих. Не всегда так. И можно наступать меньшими силами, добиваться успехов. Тут все зависит от маневра. И опять же, зависит от грамотности, не от какой-то креативности командира, от грамотности. Он должен правильно использовать то, что прописано в протоколах и в боевых уставах. Так воюют во всех, ну, армиях стран НАТО. Мне тяжело сказать, как воюют армии там, в странах третьего мира. Но вот серьезные армии, скажем так, воюют серьезно, не без фантазии. Ну, в армии так принято.
И на этом фоне президент Украины вчера заменил командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Алексей, вы, наверное, в такой тусовке, да, тоже армейской, знаете немножко о Содоле, знаете немножко о Гнатове. Что вы скажете об этой рокировке? Какие, по вашему мнению, причины замены? Ну и за что вообще сейчас отвечает командующий Объединенных сил? Он же хортится и продолжает командовать, Содоль, да? Это такая одна из ключевых оперативно-стратегических группировок.
Ну, вы знаете, вот эта ситуация, она назревала долго, и только после того, как официально высказался начальник штаба полку Азов Национальной гвардии, только после этого, ну, началось такое активное обговорение.
Обсуждение, да-да.
Извините. Обсуждение этой ситуации. В принципе, там много было претензий к этому генералу, но вы знаете... Ну, точно, что будет нам... Ну, нам не нужно сейчас поднимать волну негатива против этого человека. Им занимается Государственное бюро расследования, ДБР. И если там есть какие-то административные или криминальные нарушения, я думаю, ДБР очень быстро их обнаружит, и тогда будет принято соответствующее решение. Мы должны жить как... Ну, мы и есть Европа, мы и должны жить по европейским ментальным, по крайней мере, законам. То есть до того, как человек не обвинен официально, он считается невиноватым. Давайте все-таки держаться такой традиции. А насчет нового командующего, в принципе, этот человек, который награждался еще боевыми наградами, государственными наградами еще в 15-16 годах. То есть он вел боевые действия в АТО и вел достаточно успешно. Говорить о том, насколько он профессионально справится со своими обязанностями, надеемся, что профессионально. Но знаете, есть такая хорошая фраза, что нельзя хвалиться будущими победами. Поэтому надеемся, когда увидим его действия, в первую неделю точно ничего этого ждать не стоит, каких-то серьезных изменений, потому что новый командир должен как минимум принять дела. Он должен разобраться со штатным расписанием, кто в подчинении, какие люди, кто чем занимается. То есть для него это новая должность, ему надо хотя бы несколько дней, а реально это неделя, как говорится, принять дела. Даже во время войны. Быстрее это, быстрее просто... В сутках только 24 часа. А надо больше, если хотите быстрее поднять. То есть, поэтому где-то через неделю, я думаю, ближе к следующим выходным, уже будут его первые действия. Сейчас не надо спешить, надо четко принять дела. Ничего это не обвалит фронт, никаких ситуаций нет. Это значит, что будет какая-то пауза. То, что работало, оно будет продолжать работать. Там же целая вертикаль, целая система. А командиру надо быстро принять дела. Берем неделю как максимум, хотя, в принципе, за 3-4 дня он должен разобраться, как минимум, в документации. Потому что армия, это еще, может, кому-то не нравится, это очень много документов, которые надо вести. Чтобы мы понимали, мы сказали, 170 было атак, каждый был зафиксирован документально. И по каждому бою, который происходил, откуда мы знаем, что 170, а не 180, по каждому бою есть отчет, что происходило, где происходило, какие силы задействованы, какие силы были с нашей стороны задействованы, сколько даже было потрачено снарядов или там патронов. То есть ведется отчет всех боевых действий, вообще всего, что происходит в армии. Это тоже такое правило. Поэтому, к сожалению, бюрократия, это не бюрократия, это необходимость в армии есть. Не все это замечают, но это тоже каждый командир после каждого боя пишет отчет по боевым действиям.
Алексей, у нас минутка остается буквально. А вы связываете увольнение Содоля с заявлением на штаба Азов Картевича? Ну и как вам такая практика вообще, да? Вот обнародовал такую жалобу, информацию о заявлении в ГБР, и сразу же сместили с должности.
Там было не только Содоля, там было не только начальника штаба, там было еще высказывание депутатов, Марьяна Безугла в том числе, это удивительно, это очень разные люди, и они одинаково говорили. Я думаю, что это связано, но не напрямую. Если бы наше военно-политическое руководство принимало решение по чьей-то жалобе, кого уволить, кого не уволить, это было бы не совсем правильно. Я думаю, что у Верховного Главнокомандующего были причины этого человека отстранить, кроме публичных заявлений начальника штаба и депутатки Бузыловой.
Спасибо большое вам, Алексей, за ваше время. Алексей Гетьман, военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Были очень рады вас видеть. Присоединяется к нам юрист-международник, преподаватель Национального университета Киево-Могилянской академии и бывший замминистра юстиции Украины Сергей Петухов по телефону. Сергей, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день.
Сергей, сегодня такие две новости в сфере международного права. Первая новость достаточно звучная. Международный криминальный суд выдал ордеры на арест бывшего министра обороны России Шойгу и начальника нынешнего Генштаба Российской Федерации Герасимова. В сообщении Международного криминального суда отмечено, что ордеры выдали в контексте войны Российской Федерации против Украины за, цитата, «вероятные международные преступления, которые были совершены с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года». Сергей, поясните нам, пожалуйста, это аналогичные ордеры, какие выданы на имя Марии Львовой-Беловой, детского омбудсмена в Российской Федерации, Владимира Путина, российского президента. Что они дают? Новость такая звучная, да, но эффект, я так понимаю, спорный.
Это звучная новость, это однозначно победа международного правосудия Украины, это дальнейшее подтверждение того, что Россия массово и системно совершает военные преступления, и, что важно, преступления против человечности на территории Украины. И если ордер про арест, который был выдан относительно Путина и Львовой Беловой, касался преступления депортации украинских детей, то в данном случае офис прокурора предоставил доказательства совершения преступления против энергетической системы Украины. Вы помните, что Россия массово обстреливала и обстреливает электростанции, подстанции, трансформаторные станции на территории Украины, причиняя значительный вред населению страны, при этом не получая по факту значительного военного преимущества. И когда одна из стран совершает такие действия, это квалифицируется как военное преступление. А учитывая системный характер, это еще одно отдельное преступление, которое раньше не было в ордерах про арест, преступление против человечности. Почему это важно? Потому что без такого решения мы можем говорить о предполагаемых преступлениях, о возможно совершенных преступлениях. Россия всегда отбивает это как пропаганду со стороны Украины. Однако в случае Международного уголовного суда так просто сделать не получится. Это дополнительное решение, подтверждающее совершаемое преступление. Это дополнительные двое лиц, которые публично объявлены в розыск и, значит, не могут путешествовать на территории 123 стран, которые являются сторонами статута Международного уголовного суда. Например, туда недавно присоединилась Армения, которая до сих пор на бумаге является союзником России по ОДКБ. И это очень важная победа Украины, потому что позволяет установить правду о том, что происходит на территории нашей страны. И не просто на словах, а на основании юридически значимых документов международного уголовного правосудия.
Сергей, а кто истец? Ну вот мы видим постоянно, да, какие-то решения, которые опубликует Международный уголовный суд и по Путину, и по Марии Львова-Беловой, сейчас Шойгу Герасимов. А там какие вообще процессы сейчас происходят в МУСе? Можете нам пояснить?
В этом плане Международный уголовный суд очень похож на уголовный суд любой национальной страны. Там есть прокурор, который независим и самостоятельно на основании статута этого трибунала, где перечислены преступления, прокурор самостоятельно принимает решение о возбуждении уголовного дела и направлении его в суд. Поэтому в данном случае прокурор Международного уголовного суда Карим Хан действует самостоятельно. Он, конечно, получает информацию от различных источников, доказательства, которые подают различные правительственные и неправительственные организации, но в конечном итоге он самостоятельно оценивает доказательства и принимает решение. Поэтому в данном случае это его решение, как должностного лица Международного уголовного суда, о возбуждении уголовного дела.
Если, давайте пофантазируем, если Путин, Шойгу, Герасимов, Мария Львова-Белова попадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, ну, их арестовывают, я так понимаю, любые правоохранительные, любое государство, на которое распространяется юрисдикция этого суда, что дальше происходит?
Тут не нужно фантазировать. У нас уже есть примеры, когда главы государств были арестованы и переданы Международному уголовному суду. А в таком случае Путин, Львова-Белова, Герасимов будут находиться в тюремном заключении в Нидерландах, в их национальной системе, они имеют соглашение с Международным уголовным судом. Им будет назначен адвокат. Они будут являться на заседание в Гааге, в Международном уголовном суде. Их дело будет рассматриваться, будут оцениваться доказательства, будут заслужены свидетельства, оценены все доказательства на месте, и будет вынесен вердикт. Причем нужно понимать, что с одной стороны это занимает много времени, с другой стороны это действительно объективный процесс. И хотя большинство подозреваемых были случаи, когда высокопоставленные чиновники были оправданы. Например, недавно высокопоставленный чиновник Кении. Поэтому в этом плане это мало чем отличается от обычного уголовного процесса с поправкой на то, что этот суд может как раз судить президентов, министров обороны, министров внутренних дел, министра иностранных дел и, конечно же, того внимания, которое приковано к тому, что происходит в Гааге.
Ну и вторая такая юридическая новость, вторая новость, это то, что Европейский суд по правам человека огласил решение по существу в первом межгосударственном деле Называется это дело «Украина против России относительно Крыма». Суд признал существование систематических нарушений прав человека в оккупированном Крыму со стороны государства-агрессора, которым признана Российская Федерация. Ну, и с 2014 года вот мониторили то, что происходило на оккупированном полуострове. Там касается очень многих вещей. Это и преследование там за политические различные дела. Сергей, расскажите, что значит вот это вот решение ЕСПЧ? Ну, я напомню, что ЕСПЧ, юрисдикцию ЕСПЧ Россия не признает, вышла она из вот этого договора.
Действительно важное и очень большое дело. Самое первое дело, которое подала Украина буквально на следующие же дни после событий в Крыму 2014 года, когда начались волнения тогда в Верховной Раде Автономной Республики Крым и появились зеленые человечки. Тогда Минюст одним из первых подал этот иск и все эти годы дополнял этот иск фактами, которые происходили с 2014 года. Одно большое дело было разделено в ЕСПЧ на дело по Крыму и дело по Донбассу. Сейчас было вынесено решение по Крыму, где действительно было найдено нарушение Европейской конвенции России системно, массово, по многим-многим статьям. Это касается и жизни, и свободы, и запретов пыток, и конфискации имущества, и так далее, и так далее. И относительно большого количества людей. И в этом смысле это самое важное решение, потому что, опять же, мы можем долго говорить про на словах и иметь журналистские расследования о нарушениях в Крыму, но судебное решение ничто не заменит. И теперь это решение Украины есть. И несмотря на то, что Россия не признает юрисдикцию ЕСПЧ и вышла из конвенции, этот иск был подан тогда, когда Россия еще была стороной Европейской конвенции по правам человека, и поэтому это решение формально для России обязательно. Оно точно станет, во-первых, основанием для требования репараций и компенсации гражданам Украины. Во-вторых, оно точно дает юридическую оценку тому, что происходит в Крыму и как минимум для стран европейского континента, которые являются стороной Европейской конвенции по правам человека. Это теперь бесспорный факт. Но и кроме этого, ЕСПЧ имеет очень большой авторитет во всем мире, к нему прислушиваются другие юрисдикции, к нему прислушиваются другие страны, и это очень важная победа Украины.
Я так понимаю, тут больше даже символически, да, момент, пока идет война, горячая вот фаза, и ну, не может международное правосудие дотянуться до фигурантов, тут больше в плане, ну, такой пропаганды, да, позиции Украины, что не Украина там утверждает, что права человека нарушаются, или бомбит Россия энергетику и основа к решению Международного криминального суда, об этом признало международное сообщество. Тут, наверное, сейчас на этом этапе это очень важно.
Это, конечно же, важно, и символизм таких решений не можно преуменьшить, но они имеют очень конкретные практические последствия, потому что Россия пытается последовательно во всех органах ООН, а там очень много разных комиссий, подкомитетов, привозить ряженых представителей Крыма, ряженых представителей крымских татар и рассказывать, что в Крыму на самом деле все хорошо и чудесно, никаких нарушений не было и нет, и люди в Крыму живут счастливо. И для того, чтобы перекрывать это, эти решения нужны. Поэтому они помогают нам прямо сейчас в нашей политической борьбе в международных организациях. В основном, конечно же, я говорю про ООН и ОБСЕ. И, во-вторых, они фиксируют необходимость ответственности за эти действия. Не забывайте, что мы все-таки как-то движемся к мирным переговорам. И мы хотим, чтобы эти мирные переговоры были на наших условиях. С другой стороны, пытаются предложить и Россия, и частично Китай, давайте все забудем, давайте оставим все как есть, и на самом деле никаких массовых нарушений не было. И есть опасность того, что некоторые из наших союзников могут купиться на эти аргументы в результате прихода к власти к популистам. А однако сейчас, когда у вас есть четкий ордер про арест, и когда говорят, что то, что делал Путин, это преступление, то, что происходило в Крыму, это преступление, отбросить это и закрыть на это глаза невозможно. Такие решения делают невозможными договорняки за спиной Украины, потому что для любого уважающего себя лидера встретиться лично с Путиным или Шойгу – это конец политической карьеры, потому что это официально международные преступники. Говорить, заявлять, что в Крыму все прекрасно и хорошо для европейского политика, а такие есть, к сожалению, популистские политики в разных странах, которые периодически об этом говорят, сегодня становится все более и более сложно и политически неприемлемо, учитывая, что есть это решение ЕСПЧ. Поэтому эти решения имеют не только символическую ценность, но и конкретную практическую политическую ценность сейчас при вопросе о мирных переговорах, предоставлении помощи Украине и наложении дальнейших санкций на Россию и ее должностных лиц.
Такой техрайдер для будущих переговоров, отправная точка России и Украины, то, от чего будут отталкиваться. Сергей, спасибо вам огромное, что разъяснили. Сергей Петухов был вместе с нами, преподаватель Национального университета Киево-Могилянская академия, бывший замминистра юстиции Украины в 2015-2019 годах, юрист-международник. Говорили мы о решении Европейского суда по правам человека по деле Россия против Украина против России в деле Крыма. Ну и о новых ордерах на арест, который выдал Международный уголовный суд в Гааге на имена бывшего министра обороны Российской Федерации Шойгу, ну и нынешнего главы Генштаба Герасимова. Мы идем дальше. Дети из Новопетровского интерната в Николаевской области, которых принудительно вывезли оккупанты в Россию, смогли вернуться в Украину. Этого добилась директор учреждения. Она возвращала детей домой через Грузию. Россия почти не отдает детей сирот, которых депортировала. И такие истории редкость. Даже вот сейчас появляются расследования российских журналистов, где видно, что на сайтах для усыновлений можно найти детей, которых Россия принудительно вывезла с захваченных территорий Украины. Ну, а детали вот этой хорошей истории о том, как украинский ребенок вернулся в Украину, узнали мои коллеги.
Мне кажется, что это все еще, ну, сон мой.
Хотела взагалі повернутися?
Да, дуже хотіла. Дуже. Це даже, ну, я не знаю, як ще сказати. Я дуже хотіла. Ми вийшли, і Україна запахла. Тут аж якось воздух другий в Україні. Все зовсім друге.
Вперше за півтора року 17-річна Ліда ступає на рідну землю. Разом з іще чотирма українськими дітьми. Усі вони – сироти, що пережили вибухи, окупацію і депортацію.
Мені там саме найбільше не вистачало – це України, ну, рідної мови. Того тепла, що дає Україна. Не вистачало все одно України.
Спочатку їх 15 дітей викрали росіяни і утримували в Росії. Далі, не можу говорити як, але вдалося врятувати цих дітей і вивезти з території Росії. Зараз п'ятеро з них повернуто і передані опікунам. Інші діти незабаром будуть повернуті.
Діти – вихованці Новопетрівського інтернату, що на Миколаївщині. Вони потрапили в окупацію в березні 2022-го.
Вони зайшли, зібрали нас всіх і говорять, ми будемо вас вивозити. Я кажу, а ви в нас, ну, ви в нас спрашували?
Дітей примусово вивезли до Росії, каже Ліда. Та, на щастя, з ними була українська опікунка.
Вона сказала, що вона нас не покине, аж допоки нас на Україну не повернуть.
Це директор вашого закладу, так? Вона вас супроводжувала весь цей час.
Так. Да. І ми приїхали в Грузію, нам, ну, дали будинок, і ми так жили 15 дітей.
Ми виїхали 15 листопада. Але це була дорога тривоги. Я не скажу, що ми раділи, що ми заспокоїлися. Я уявляла собі, що зараз десь по дорозі нас зупинять, придумають якусь причину, і ми не зможемо далі рухатись. Але все-таки вдалося. Вдалося, ви знаєте, я навіть інколи сама собі не вірю, що нам це вдалося. І навіть сама не можу дати відповідь, чому.
Історія цих дітей – радше щасливий виняток. Адже Росія майже не повертає сиріт, твердять правозахисники.
Нині, відповідно до відомостей України, у нас є щонайменше 19 546 ідентифікованих дітей як депортовані або примусово переміщені. Серед них значна частина – це близько 4 тисяч дітей. Діти категорії особливої вразливості – це сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. У даному випадку слід презюмувати, на мою думку, що немає тих осіб, які готові нині поїхати в Російську Федерацію і їх забрати.
Повернення депортованих дітей – це одне з ключових питань, які розглядатимуться на саміті миру у Швейцарії. І, зі слів юристки, найбільш проблемним фокусом є саме сироти.
Таких дітей легко передають у російські родини і не тільки під опіку, як розказує Марія Львова-Білова, але й на усиновлення. І ця інформація була витоком з певної розмови з представником Міністерства просвіти Російської Федерації, який вказав, що лише протягом 2020 чарівня було передано щонайменше 78 дітей на територій. Це означає те, що цим дітям з високою ймовірністю змінили персональні дані. Щонайменше місце народження, щоб це була Російська Федерація. Також можуть бути змінені прізвища і по батькові.
Ми, чесно кажучи, мусимо зізнатись, що система колективних закладів підвела дітей, не захистила дітей.
Організація, яку очолює Сергій Лукашов, опікується дітьми у скрутних обставинах. Правозахисник вважає, що Україна мала би скасувати інтернати. Якби сироти жили в сім'ях, вони були б більш захищені від депортації чи її наслідків.
За кожною дитиною хтось закріплений як законний представник. Часто це був директор інтернату. І тут проблема, що якщо директор інтернату став колаборантом, перекинувся на сторону ворога, відповідно, він всіх дітей забрав з собою. Ми знаємо такі випадки, коли директори закладів відмовляються виконувати свої обов'язки і кажуть, я не поїду, хоч що робіть, я не поїду, я боюся.
Катерина Рашевська й інші українські правозахисники під час саміту миру долучаться до онлайн-обговорення з лідерами країн, які можуть стати гарантами з повернення дітей.
На саміті миру, зокрема, і будуть обговорювати повернення саме таких вразливих дітей із категорії сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Це не означає, що ми не хочемо повернути батьківських дітей, хочемо повернути всіх. Але щодо цих дітей і певні механізми не працюють, і тому потрібні нові. І от саміт, глобальний саміт миру – це хороше місце, щоб їх обговорити.
Ліда їде на рідну Миколаївщину. Там вона навчатиметься в училищі, директор якого взяв її під опіку. А з настанням повноліття дівчина хоче стати на захист батьківщини.
У нас там в Грузії був дідушка, і я йому кажу, дідушка, я собираюсь в армію йти. Він такий, і він мене прозвав «Бойовик». Я дуже-дуже сильно хочу стати військовою.
Серйозно? Ти для себе рішення таке прийняла?
Не.
Може, ти ще зміниш рішення?
Ні. Я спочатку війни хотіла. Хочу захищати Україну.
Пошел третий год, как мариупольские морские пехотинцы из 36-й бригады находятся в плену. Семьи бойцов не знают деталей об их судьбе, иногда они даже точно не знают, живой военный или нет. Один из пленных, например, не знает, что у него на воле родился сын. Мои коллеги пообщались с семьями морских пехотинцев о том, как они сейчас живут.
Приємно. Як ви доїхали?
Піде.
Все добре?
Так, так. Так, будемо йти до наших дівчат.
Доброго
ранку. Сьогодні ми приїхали на захід з донькою, щоб нагадати про наших військовополонених, які знаходяться в полоні. Багато хто з наших цивільних навіть не знають про полонених.
У вас чоловік морський піхотинець?
Так.
В якій бригаді служив?
36-й бригаді. 26 февраля мав закінчуватися контракт. Але, на жаль, 24-го почалася війна. Два дні у нас затягнулося на 2 роки. Він був в місті Маріуполь разом з побратимами. Вони тримали оборону Маріуполя. Потрапив в полон разом з хлопцями, так як мені звільнений розказав, що вони машинами їхали, питалися прорватися на Запоріжжя, але, на жаль, одну машину з їх підірвали, він був у наступній, деяких хлопців поранило осколками, слава Богу, нашого чоловіка не зачепили. Він виходить 4 квітня, останній раз на зв'язок, сказав донечки, що кохає, що нас кохає, ще нам зателефонує і, на жаль, сьогоднішній день ми не чуємо, не знаємо, як він. Жестування у нас було коли вже як він потрапив у полон, це було десь вересень-жовтень, мені прийшло від нього два листа про те, що він знаходиться у полоні Російської Федерації. Ну, там все під диктовку, там просто подав, що він живий, здоровий, і все. Після того у нас немає ніякої відомості. 3 січня звільнився, прикордонники звільнили, і він був з моїм чоловіком у вільній камері. І трошки там передав вісточки, щоб чекали, він надіється. В'язьма, Смоленський район, СІЗО номер 2. Це останнє його було місце знаходження на 3 січня.
Що в тебе там написано, ти знаєш?
Донечка. Морського піхотинця.
Це остання фотографія, яка виставила сторона агресора, що він у полоні. У 21-му році підписав контракт. В листопаді місяці він поїхав, 21 листопада він поїхав. Все нормально було, я йому посилки відправляла, що він просив. Він присилає, отримав зарплату мені, присилає. Я кажу, нащо, тобі ж нужніше. Я кажу, тут я то викарабкаюся. Мама, купи щось собі.
Коли Вова ще не був в полоні, він дзвонив, то розказував, що що там і як. Ми про сім'ю розмовляли, він каже, от дивися, я пішов, у мене рядом немає. Каже, тепер вся відповідальність буде на тобі, тобто підтримуй маму, будь рядом з нею. Щоб не случилось, постійно будь з нею.
Він веселий такий, заступався постійно за нас. Сумуємо за ним.
Мені 15 квітня дзвонила донька старша і каже, мама, коли тобі Вова дзвонив? Каже, 11 квітня, понеділок. Каже, їх взяли в полон. Кажу, як в полон? У мене істерика. Я давай дзвонить по всіх. Ну, все, давай шукати все. Всі номера, всі контакти, куди можна тільки було дзвонити. Треба подати в СБУ, з СБУ вже подадуть до Верещук. Я напряму на її номер подзвонила. Поїхала в координаційний штаб, і координаційний штаб мені дав сповіщення, що він дійсно знаходиться в полоні.
А є відомості, де він зараз знаходиться?
Остання інформація у мене була із звільненого військовополоненого 31 січня, якого звільнили. Він у лютому місяці мені подзвонив і сказав, що на січень місяць він був у В'язьмі.
Вони служили танковий батальйон технічне забезпечення. Син, це був перший рік у нього контракт він підписав, його призвали до служби військової, як 18 років йому виповнилось, і він захотів з батьком разом, тому підписав контракт. Батько наш вже був на контракті, тобто вони разом були на ротації в Маріуполі, і так вони попали. Їх там застала війна.
Коли ви вже дізналися, що ваші, що ваші хлопці в полоні?
Чисто случайно ми знайшли фото, викладали з Єленовки, з Оленівці, так.
Це було... десь російські якісь телеграм-канали викладали?
Так.
І ви
чисто
там впізнали їх?
Чисто чоловіка, сина я досі не бачила. Я, якщо б не хлопці поміняні, полонені, і вони там розказували вже, де вони, як вони, то ми знаємо від хлопців за сина.
Що розповідають?
Дуже б'ють, на вулицю не виводять. Чоловік, це Іванівська Кінешма, в Кінешмі він знаходиться. Там теж кажуть, що дуже сильно б'ють, в основному голова, по голові сильно, зубів немає, їсти не їжі такої, щоб сильно хліб і там якась баланда. За сина, В'язьма, це взагалі окрема тема. Там геть все дуже печально. За сина теж кажуть, що сильно б'ють. Дитина моя заїкатися почала там дуже сильно. Їсти там ще гірше, ніж в Іванівській колонії.
Виходить, що син з чоловіком в різних колоніях
вони знаходяться. Навіть не знають, не знали. Чоловікові моєму дали подзвонити ось восени. Він взагалі не знав, що він думав, що дитина вже вдома. Він думав, що його вже обміняли.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. В социальных же сетях можете связаться с нашим проектом, предложить темы для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю. Также напомню, что мы практикуем, ввели анонимную форму для общения с жителями оккупированных территорий. Ищите ссылку на нее в описании. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».